объявленный, анонсированный министр
здравоохранения Александр Квиташвили. И вот мы, пока вы к нам ехали, анонсировали, что мы хотели бы с вами поговорить о медицине по обе линии размежевания.
По обе стороны.
По обе стороны, да, по обе стороны линии размежевания. У нас не так давно был Дмитрий Шерембей, рассказывал, что по каналам, ну, которые у них есть, у общественных активистов, удается доставить лекарства для больных ВИЧ-СПИДом, и более-менее как-то держать, контролировать ситуацию. Что удается Министерству здравоохранения делать для наших сограждан, которые оказались на вот этих оккупированных территориях?
Добрый день. Спасибо за приглашение. Ну, это серьезная проблема. И в юридическом плане, и вообще в логистике. Там, в принципе, с той стороны нету никаких обратных связей. И Шерембей абсолютно прав. Мы работаем через международные организации, такие как МСФ, Врачи без границ, ВОЗ, ЮНИСЕФ, которые нам помогают завести туда какие-то препараты, в том числе и по лечению ВИЧ-СПИДа. Но ситуация очень тяжелая. У нас нет прямой связи. Очень много людей выходят оттуда, переходят через эту зону, получают помощь на нашей стороне и обратно идут на оккупированную территорию. К сожалению, для меня это не первый раз. В моей каденции в Грузии, когда я был министром, то же самое была ситуация абсолютно. Но потом там еще ухудшилось, потому что там когда стали российские войска, потому что они закрыли границу. Здесь пока, слава богу, граница открыта. И люди, которые там пользуются заместительной терапией или там другими способами лечения, они ну, переходят границу. Но это ненормально, это неправильно. И мы стараемся, но, чтобы вы понимали, с той стороны нулевая абсолютно. Понятие того, что граждане, которые живут на оккупированной территории, им нужна медицинская помощь. Украина готова. У нас есть все возможности им помочь, но просто вот никак не можем как-то нормально выстроить эту ситуацию.
Министр здравоохранения Александр Квиташвили о медицине. И теперь давайте поговорим о медицине для всей Украины, о реформе. Вот я пыталась найти какую-то информацию о том, какой есть план реформ у Министерства здравоохранения, но вот такой вот какой-то обобщенной по пунктам нет. То есть какая будет у нас страховая медицина, не страховая, какая-то любая другая, но не такая, какая сейчас. Если позволите, короткая история
тогда
из моей...
можно сказать хорошая.
Хорошая, да. История, вот племянница, у меня маленькая племянница, попала с инфекционным каким-то заболеванием в больницу, и не было вот ровным счетом ничего. Даже 20 гривен пришлось заплатить за простынь чистую, и далее все лекарства. И врачи ей показывали, говорит, ну вот вы сильно там не возмущаетесь и не переживайте по этому поводу, вот вы купили лекарства, то есть сразу ввели лекарства девочке, пока мама ходила за лекарствами. Вот ваше лекарство следующему пациенту. Угу. Ну, так ненормально, что-то нужно делать. Что вы будете делать?
Не, ну почему... Многие эксперты, депутаты считают, что это нормально, что у нас есть 49-я статья Конституции, которая гарантирует бесплатную медицину. Вы сейчас привели гениальный пример, что это просто на бумажке. Никому ничего не гарантировано бесплатно. Мы себя обманываем, друг друга обманываем, говорим, что у нас все хорошо, все нормально. Конечно, очень плохо. Еще будет хуже. Я это могу вам на 100% гарантировать, что будет еще хуже. Почему? Потому что мы распределяем деньги неправильно. Несправедливо и нечестно, вот если так прямо сказать, да. Что делает 49-я статья Конституции, которая гласит, что у нас государство обязано бесплатно лечить людей? В реальности это не так, потому что деньги, которые выделяются, они хватают только на 1/3 расходной части всей системы. И это понятно, потому что нету страны в мире, где на 100% государство может обеспечить 100%... финансирование системы, поэтому и придуманы там страховки, там разные дополнительные, скажем так, финансовые источники. Но 49-я статья защищает богатых. Реально. Вот она гарантирует для тех людей, у которых есть возможность с кармана доплатить, получить нормальную, хорошую услугу. А те, которые не могут, они вот страдают этим. Поэтому надо это реально смотреть на все вещи и просто сказать, что мы, если мы хотим быть социально ориентированным государством, брать функцию защиты людей, то мы должны защищать в первую очередь тех, которых, у которых нет возможности самим лечиться или там получить какие-то услуги, да. А потом те, которые вот я там шутил там пару дней назад, когда я выезжал утром в понедельник на работу, я увидел Мазерати модели 16-го года. То есть, ну, самую новую машину.
А, то есть 2016-го, не
1916.
Года.
Ну, та, наверное, та еще дороже. Но я просто был пора... И знаете, вот и сегодня вот мы гарантируем вот товарищу, который разъезжает на этой машине, где, наверное, покрышка стоит эквиваленту там кардиохирургической операции, мы ему гарантируем, или ей гарантируем бесплатную медицинскую помощь. Это неправильно, понимаете? Это нечестно по отношению к тем людям, которые этого не могут позволить. Поэтому, может быть, вы и не нашли, что там написано, но есть очень много сделано, и есть стратегия развития, которая была принято и поддержано ВОЗом, Всемирным банком и нашими другими европейскими партнерами. Это все расписано. Но, как я говорил вот на программе, когда-то было пятницу, или, ну, когда были в эфире.
Ну, может быть, и в пятницу, и в понедельник.
В понедельник.
Рябчин, например, тут цитировал программу, которая была в понедельник.
Да, понедельник. Тогда я сказал, что сейчас уже, знаете, мы уже вышли из этого момента, когда надо что-то рассказывать, надо что-то показывать. Можно что-то рассказывать, но пока, к сожалению, мы не можем ничего показать. И чтобы люди поверили в том, что нам надо... То есть поверили в реформу, визуальная часть, она очень важна. Та же реформа полиции, например. Да, очень много привожу этих примеров. Реформа полиции как раз это визуал, который люди видят, что что-то меняется.
Александр Квиташвили, министр здравоохранения Украины, в студии Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». Господин Квиташвили, сейчас я поставлю, возможно, очень политически некорректный вопрос. Но когда украинцы, когда украинцы говорят о том, что вот у нас то не идет, говорят, ну так мы ж там не Грузия, мы ж там не Польша, мы не те, мы не се. Может быть, и в самом деле дело в особенностях национального характера, да? В Грузии удалось, потому что грузины, они такие зажигательные, да, им чего не возьми, они возьмутся, сделают, и выгоду себе в этом найдут. А украинцы, ну вот, как есть, так есть. Что вы скажете?
Я категорически не согласен, не потому что я сейчас хочу подыграть гражданам Украины, но я не верю в таких вещах. Это, знаете, вы не обижаетесь, это чисто советская такая постановка вопроса.
Я сказал, что... политически некорректно.
Чисто советская, что, ну, вы помните, как мы росли, да, нам говорили, что деньги плохо. Деньги — это ужасная вещь, не надо их иметь. Главное, не в деньгах счастье, да, было такое. И многие такие вещи. Да нет, винить себя в том, что что-то не получилось, это абсолютно неправильно. Потому что даже если брать Грузию, которая там маленькая страна, и там люди очень амбициозные, но если сравнивать, например, грузин с украинцами, я бы сказал, что Украина намного европейская страна, чем Грузия. По ценностям и по... элементарные примеры, да, как люди водят машину в Киеве, как вообще, наверное, вам не нравится, но по сравнению с Тбилиси, это чисто Европа, это Германия. Я, например, за 14 месяцев не слышал, чтобы кто там сигналил, когда спереди товарищ старается там или выехать, или заехать куда-то, да. Как люди стоят в очереди, например. Я хожу на футбол, и я вижу, как они проходят. Это все показатели, такие элементы, понимаете, это очень
европейский. Почему не получается так быстро?
Ну, знаете, не получается, потому что тот популизм, который был в стране за последние 20... Ну, это мое субъективное мнение. Популизм — это вот такая вещь, которой люди верят. Грузии тоже поверили. Поверили вот новой власти, им сказала, что у вас будут кредиты там... Вот такое было понятие. Дешевые деньги. Я не знаю, что это значит, но если перевести, дешевые деньги. Значит, бесплатные кредиты. Вот такие вещи. И люди поверили. Люди верят в такие вещи. Понимаете, сказки верят. И, к сожалению, в Украине в это верили очень долго. Когда приходило популистское правительство или там новый министр, сказал, ну, а сейчас оно будет... Да. Вот это не психотип людей. Это нельзя так говорить абсолютно. Надо показывать людям, что и правительство, и общество, оно будет очень быстро меняться. Вот я еще раз говорю, полиция, это очень хороший пример.
Господин Квиташвили, вы тут вели речь о популистских обещаниях, и некоторые из них раздавались в области медицины или здравоохранения. Многие украинцы помнят детскую больницу будущего, то, как обещали перестроить работу в Всеукраинском центре охраны материнства и детства в Киеве и так далее.
Да, что с Ахмадетом сейчас?
Ну, смотрите, это абсолютно правильная постановка вопроса, вот такие проекты. Я бы не обобщал, например, больницу будущего с другими проектами или с Ахмадетом, но это тоже показательно, это президентские проекты, скажем так, грубо. Да, во всех странах так работает. Ну, какой-то проект, который берет президент или там первая леди под опекунство. В Грузии тоже так было, когда Сандра Рулофс там брала, например, весь проект диагностирования рака молочной железы. Это сработало. Но это для меня это не проблема. То есть, ну, смотреть такие вещи. Но обещания, да, они очень плохо. Ахмадет — это еще такая большая история. Тоже, знаете, какая-то вот странная. В том плане, что если мы это достроим в этом году или там выделим те деньги, которые там расписаны по смете, что нужно, получится, что у нас будет самая дорогая больница в Европе. Самая дорогая больница в Европе. Которая будет, ну, я еще раз хочу, чтобы никто не обижался, которая будет ничья, то есть она будет государственная. А государственная — это всегда ассоциируется с ничем. Ни ваше, ни мое, что-то, да? Ну, вроде да, наше, но не наше. Потому что надо еще ее и менеджментом заниматься, деньги получать и так далее.
Господин Квиташвили, ну сейчас такая ситуация, насколько я знаю. Ваша заместительница Александра Павленко подписала документ соответствующий о перечислении денег на счет компании строительной, которая строит Ахмадет. Но там есть вопросы к этой компании, поскольку она начинала строить во времена Януковича. И есть вопросы к этой компании. Деньги сейчас эти, часть заморожены, часть куда-то ушли. То есть сейчас выходит, что Ахмадет не достраивается. Решается вопрос о смене строительной компании или что?
Нет, давайте я сейчас просто расскажу историю, потому что вы так фрагментно это все рассказали. В прошлом году было выделено 500 миллионов гривен на достройку Ахмадета. Компания, на балансе которой находится Ахмадет, она была под Министерством инфраструктуры. Это был проект Евро-2012, старый там януковичевский проект, не знаю, как назвать. И она была под инфраструктуру. Мы ее перевели под МОЗ, потому что деньги были у нас, а компания была там. Я не хотел забирать эту компанию, и у нас были очень большие разногласия и с опекунским советом, и с другими, потому что я не хотел брать на себя те долги, которые были у компании, признанные долги. Это не левые деньги, скажем так. Там есть и справки, и все, что это работы, которые были сделаны, но они не были оплачены. Ну, мы не смогли найти такую нормальную форму юридическую, как это сделать, поэтому пришлось нам забрать себе в МОЗ эту компанию с долгами. Это около 80 миллионов гривен. На год прошлый, конечно, тех выделенных денег, это была очень большая сумма, а мы реально начали через тендеры, которые, как всегда, в Украине кто-то там обжаловал, останавливались, потом еще раз начинались, да, вот так. Реально началась стройка где-то в ноябре. И то, что они смогли освоить от этих 500 миллионов, это было около 46 или 48 миллионов гривен. Что меня удивило, у нас было такое, в общем, соглашение, ну, мы говорили, и для меня, знаете, такое устное слово, я очень ценю, когда человек дает слово свое, я верю в это, и, ну, много раз погорел на этом, но все-таки верю в людей, когда мне обещают что-то. У нас было такое соглашение, что эти долги мы не будем оплачивать до конца 2017 года, или до марта 2017 года. Получилось так, что Павленко вообще ни при чем тут, чтобы вы знали. Это абсолютно не та тема, которой она вообще вмешивалась. Ну, вот так смогла товарищ, который там руководила компанией, через казну, через Минфин, через МОЗ, добиться того, что 80 миллионов гривен, которые государство задолжало строительным компаниям, забрать себе под конец года. Чтобы вы знали, каждый год и каждый квартал мы пишем письма в Минфин и говорим, вот у нас задолженность по этому проекту столько-то, столько-то. мы получаем стандартный ответ, что в этом году, на этот год, бюджетный год, такие деньги не предусмотрены.
А вы напишите на через год.
На через год, да, это тоже можно, но в бюджет найдете. Так что да, там, слава богу, то, что только из-за 78 миллионов 14, по-моему, было уплачено по долгам, остальные деньги, они заморожены, и там абсолютно все, у которых есть функции расследования, этим расследуются. То есть работают на расследовании и СБУ, и КПУ.
Но Ахмадет строится, пока расследует?
Нет, конечно, Ахмадет... Вот сейчас у нас будет новый... Не то, что новый подрядчик, а вчера у нас как раз была большая встреча с строителями из компании, и там будет новый тендер. Ну, каждый год надо строить на деньги. Сейчас они объявят тендер, и они будут достраивать. Но там большие вопросы. У меня большие вопросы по строительству, по деньгам, по смете, так что...
Александр Квиташвили, министр здравоохранения в студии Громадского радио. И вопрос еще один политически некорректный. Какие у вас отношения с Игорем Кононенко? Это обязательный такой вопрос, я считаю. И он вам рекомендовал кого-нибудь в заместители, вот как другим министрам? И если он рекомендовал, то кого? Если не рекомендовал, то скажите, как вам попал в заместители господин Шафранский? Накануне он был уволен из международной компании, из украинского отделения международной компании «Новартис» за коррупцию, по крайней мере, так писали в медиа, тем не менее, он сейчас у вас заместитель. За какие вот заслуги вы его... к себе взяли? Или взял Кононенко?
Знаете, в медиа много чего пишут. Пишут, что я и жена Саакашвили, Сандра Улов, занимаемся, это в грузинской медиа, слава богу, не в украинской, занимаемся экспортом органов людей, так что я не очень обращаю внимание на такие вещи. Господин Шафранский, я всех замов сам выбирал, я с ними встречался, у меня был такой большой байндер с резюме людьми, разных людей. Я все решения принимал сам. Я это могу, не знаю, там, на Библию, там, под крест, ну, что там, ну, уверить во что так было. С Игорем Кононенко я встречался, наверное, два раза. И абсолютно честно и прямо говоря, он никаких рекомендаций мне не давал. По самым или там по разным. Но, естественно, человек, который представляет ППП, и у меня было, ну, важно было, нужно было, я с ним встречался и разговаривали, но никаких там, ну, у меня такой проблемы не было.
Еще очень короткий вопрос. Андрей Куликов показывает мне, что мы должны заканчивать, поскольку у нас еще один гость в этом часе. Когда будут определенные протоколы на лечение каждой болезни? Вот у нас был детский офтальмолог здесь в студии, главный детский офтальмолог, и он говорит, придумали офтальмологи такую нечестную схему. От косоокости предлагают родителям сделать, вот ребенку нужно 3 операции. Вот такой цикл лечения. И вот он нам сказал, что если вам такое предлагают, меняйте офтальмолога, потому что на самом деле нужна всего лишь одна недорогая операция. Я говорю, а как же вот протокол, какая-то инструкция, по которой четко должен действовать врач. И на что мне офтальмолог сказал, что они в своем там экспертном сообществе вроде бы как проект протокола написали. А когда это будет повсеместно, чтобы не было вот этого мошенничества?
Чтобы вы понимали, протоколы не пишутся МОЗом. То есть чиновник не пишет протокол. Протоколы пишутся теми профессионалами, которые занимаются этим делом. Я вообще, ну, как сказать, не очень такой...
Протоколист.
Болельщик того, чтобы каждая страна писали свои протоколы, называются национальным протоколом, есть европейские протоколы, которые апробированы.
Ну, то есть Минздрав работают. Должен их внедрить, да? Ну, сделать обязательными.
Например, эта тема, протокол это для врача, это не для пациента. То есть даже если у нас будет 100% все нормальные европейские протоколы, для вас или для меня, это ну, ничего не меняет, что вы никогда не будете читать этот протокол. Это чисто технический документ для врача. Это ведение лечения, да? В Украине очень много, очень много. Вот я, мне нравится, когда люди говорят, что нету протокола. Очень, ну, если не было протокола, люди бы просто не лечились, понимаете? Это, ну, элементарный вопрос. И очень много направлений, начиная там с неонатологии, кончая там, не знаю, кардиохирургии, где протоколы, они чисто европейские, хорошие, прекрасные. Они есть, существуют. Что нам нужно, это рассчитать стоимость лечения, чтобы потом нормально финансировать услугу. А говорить то, что, как один из депутатов, который будет называть имя, колоклассно говорит о том, что нет протоколов, это неправильно. Есть. Они существуют. Но, допустим, нам расчет делать. А, извините, мошенничество всегда будет. Всегда будет.
Александр Квіташвілі, міністр здравоохранения Украины, в студии Громадського радио. Спасибо за участие.
Спасибо вам.
Продолжаем программу «Киев-Донбасс».